Всех приветствую именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Пусть его имя будет благословенно сегодня. Давайте помолимся, попросим благословения. Нам оно очень нужно. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы сегодня в это утро предстали перед Тобою, Богом живым, святым и всемогущим. И мы благодарны Тебе за то, что можем это сделать, потому что это Твоя милость над нами. Господи, Ты нашел нас в этом мире, Ты дал нам, Господи, разумение, что Ты любишь нас. Ты, Господи, послал нам Духа Твоего Святого, которым мы запечатлены. Ты дал нам, Господи, возможность называться Тебя своим Отцом и быть детьми Божьими. Господи, Ты дал нам, Господи, очень много. На самом деле, без меры, без платы, без каких-то условий. На самом деле, по Твоей благодати. И мы верим, что все это, Господи, оно дано Тобою из Твоей любви и для славы Твоей. И мы просим и молимся, Господи, благослови, чтобы и наши сердца тоже, Господи, они были открыты для Тебя. Чтобы, Господи, Твоя любовь, она, Твоя благодать, она учила нас, как, посвятив себя Тебе, благочестиво, праведно и верно ходить перед Тобою в этом мире. Во имя Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы мы не воспринимали это как само собой разумеющееся или как должное. Мы просим Тебя, чтобы, Господи, это Твоя любовь и милость побуждали нас к любви ответной и добрым делам также. Мы молимся, Господи, чтобы, Господь, каждый мог исполняться Духом Святым. Мы просим Тебя, чтобы, Господи, наш разум обновлялся Твоим Словом. Мы молимся, чтобы, Господи, наше сердце, оно училось любить Тебя. И мы во всем были Твоими учениками, подражая Тебе, как вести себя и в этом мире, и, Господи, как вести себя в церкви во всем, Боже. Благослови, Отец Небесный. Мы очень ожидаемся от Тебя, исповедуем эту нужду постоянно, и также благодарим Тебя за Твои ответы, за Твое присутствие, за Твои действия. За все Тебе да будет слава. Наш великий единый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Шалом алейхим, народ Божий, святой, народ, взятый в удел. Придет день, когда Господь испытает дело каждого из нас, огнем испытает. Сегодня испытывает жарой, но святым все содействует ко благу. Выпала мне честь по жребию снова говорить слово. И я хотел бы поговорить о такой теме. Послание к римлянам, 11 глава, с 13 стиха. «Говорю вам, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? И если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию? Строгость к отпадшим, а благость, то есть доброту, к тебе, если пребудешь в благости, то есть доброте Божией, иначе и ты будешь отсечен. Я назвал тему, как нам прибыть в доброте Божией. Мы видим, что апостол Павел приводит пример на, как сказать, всем нам известном, может быть, растение. Но если кто не видел, тот может представить любое растение. Если от одного, ну, как сказать, отломилась какая-то ветвь, и садовник привил на место другую ветвь, то она может плодоносить. Так и мы. Это говорится о евреях, что они отпали, отломились некоторые. А мы, дикая маслина, мы, язычники, были Господом привиты на место их. Поэтому Павел говорит, не превозносись перед ветвями, ни перед теми, которые отломились, ни теми, которые вместе с тобой растут на этой маслине. Ну, как здесь написано, маслине. Потому что не ты корень держишь, но корень тебя. Кто же этот корень? Еврейский народ. Кто? Иисус Христос. Аминь. Иисус Христос. Поэтому мы должны с благоговением и страхом совершать свое спасение. Потому что апостол Павел пишет в послании к римлянам, 11 главе, 22 стихе: «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен». Если. Условие такое. Если. Если пребудешь в благости Божией. Поэтому мы заинтересованы узнать, как же нам пребывать в благости Божией, как же нам не огорчить Господа и не стать, не подвергнуться той участи с евреями, которые, к сожалению, которых Господь отсек, те ветви. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Так сказал сам Господь. И снова мы видим, я нашел такой приоритет. Сначала он говорит: «Прибудьте во мне, и я пребуду в вас». Не наоборот. Опять, кто пребывает во мне, я пребываю в том. То есть сначала от нас. Он протянул руку однажды спасения и помиловал нас, приложил к церкви, а теперь говорит: «Вы пребудьте во мне». Если не пребудете во мне, то тогда и не сможете никакого плода принести. Опять же условие: «Если». «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, будет вам. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей. А если не соблюдем, наверное, не пребудем. Наверное, будем отсечены. Мы все это знаем. Какие же плоды хочет видеть от нас Господь? Как выглядит этот сок маслины, чтобы им питаться? Ибо если мы будем питаться только им, чистым соком маслины, то у нас будут и плоды маслины». Аминь. Давайте посмотрим, как он выглядит. Послание к римлянам, 12 глава. Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Мы – тело Христово. Мы – живой организм Христа. Он – наш голова, мы – его члены тела. И, естественно, должны быть живыми членами тела. И теперь смотрите – 6 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием». Это служение каждого из нас. И мы, как члены тела Христова, должны ревновать о дарах духовных, и каждый должен знать свой дар от Бога, чтобы им служить церкви. Я помню, я не был еще в этой церкви, но был на собрании, когда проповедовал брат Виктор, а вот именно вот это местописание. Но это было уже лет, наверное, 15 назад, я его помню как сегодня, потому что это Господь спрашивал тогда у сидящих в этом зале. Знаешь ли ты свое служение? Прямо сейчас вот спроси, Господь, какое мое служение, чтобы мне служить церкви? Я член тела твоего, я живой организм, я должен выполнять какое-то служение, чтобы тело функционировало. Я не знаю, может быть, и услышали тогда, и получили ответ от Господа в то время. Я получил, когда был задан вопрос, чем могу служить? Я думаю, что многим, наверное, многие получили ответ, и, возможно, что и служим. Иначе быть не может. Если Господь прилагает спасаемых к церкви, и церковь – живой организм, то, естественно, должно быть служение. Может, это служение вспоможения. Господь каждому дает по силам. Каждому. И если у тебя есть желание, какое-то желание, но желание это нужно сверять со Словом Божьим. Потому что и лукавый дает желание, желание не по силам. Желание, где человек сломится, не понесет этого служения, и упадет, и разобьется, и вообще может отпасть от Господа из-за разочарования. Поэтому Господь дает каждому по силам. Теперь смотрите. 9 стих. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Это дело каждого из нас. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Это наша повседневная жизнь. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Всякая душа, 13 глава, «Да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого – исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пьянствам, ни пированием, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Вот чему я нашел, что чему подобен этот сок маслины. Если мы будем этот сок маслины принимать, каждый день притворять, как сказать, поступать в соответствии с этим словом, то, естественно, плоды будут очень замечательные. И, как видим, сок содержит различные компоненты для всех случаев нашей жизни. Для работы, на работе и так далее, и так далее. Это только кратенький, это стаканчик или полстаканчика сока. Если прочитать весь Новый Завет, то там много сока. Много. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что мы обязаны активно участвовать в жизни тела Христа и выполнять ту функцию, для которой нас создал Бог. Ибо мы живые члены тела Христова. Если мы не служим, мы в опасном состоянии. Для примера. Я люблю примеры показывать такие, ну, наглядные. Вот эти два друга росли на одной грядке и питались с одной ветки. Это огурчики зеленые. Я не знаю, что повлияло на правого, чего он такой корявый. Может, его обидел кто-то соком или... Ну, не знаю. Мне неизвестно. Но вот эти плоды, которые... Или тот сок, который мы пьем, он будет выражаться нами наружно. Мы будем видеть, чем мы питаемся. Если мы будем питаться чистым словесным молочком, этим соком маслины, то будут вот такие красивые плоды. Но если мы будем питаться не только соком маслины, а, как я читал в послании к римлянам, здесь сказано в первом стихе: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Скорее всего, что вот этот огурчик не преобразовался духом ума своего, остался наполовину. Вот видите, он отсюда красивый. Здесь, наверное, питался соком маслины, а здесь питался миром. Поэтому и вырос такой корявый. И я думаю, что это можно видеть и во мне, вот эти один из двух плодов, и можно видеть в каждом из нас. Как некогда Господь взял израильский народ в свой удел, чтобы они, выполняли его, выполняя его слово, могли показать всем народам, чего хочет Бог от человека, и научить все народы правильному поклонению ему, так и сегодня возложена эта миссия на церковь. То есть на нас с вами, на тебя и меня. Мы обязаны быть носителями истины. Первое послание Петра, 2 глава, с 9 стиха. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Народ святой. Мы вообще представляем или нет? Вы представляете, кем мы есть, кем ты есть? Народ святой, человек, которого взял Господь в удел, говорит: «Я тебя поставлю, и ты будешь возвещать совершенство мое». Мы скажем: «Да, аминь, Господи. Конечно, я согласен, я раб твой, ты помиловал меня, ты умер за меня. Сегодня я живу только для тебя, я хочу жить только для тебя и выполнять твою волю». Еще одно подтверждение, что мы Церковь Божия, сегодня являемся этим светом и утверждением истины. Первое послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Кто, как не мы, являемся столпом и утверждением истины? Или соседнее какое-то собрание. В соседнем где-то доме собрались или где. Мы с вами, Церковь Божия. Так за что же Бог не пощадил евреев? За неверие, за непослушание Его заповедям. Он дал им заповеди, а они отвергли их и стали поступать противозаконно, то есть прямо противоположно. Бог сказал, не делай этого, они начали делать. За что и раздражали Господа. И Павел пишет Коринфянам 10 главе 6 стиха. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 6 стих. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Я вижу, что для нас существует возможность, всегда существует возможность упасть и даже отпасть. Как только мы перестанем питаться соком маслины, перестанем пребывать на лозе, то есть не покоримся Слову Господа, и как евреи начнем делать то, что, как нам кажется, хорошим в глазах наших, мы встали на путь неплодоношения и противления Богу и можем быть отсечены Господом. Господь хочет, чтобы мы выполняли в точности то, что Он заповедал нам. Смотрите, что произошло с одним человеком. Второе послание Тимофею, 4 глава, 10 стих. Димас некогда служил, был цветущим деревом, красивым, сильным в Господе, наверное. Димас. И мы видим, что Павел пишет церквам, говорит, Димас привет передает. Я с Димасом где-то как служил. Однажды он пишет Тимофею с сожалением. Он говорит, этот Димас, сильный в Господе, оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, и там большой город. Ну, может, он сегодня уже и небольшой, но тогда, наверное, был большой. Я не знаю. Ну, пошел он в эту деревню. Что там в этой деревне ему понравилось, я не знаю. Но вот этот Димас, он возлюбил нынешний век, и он уже стал сухим деревом, негодным для Господа. Так свидетельствует слово. Возможно, он стал там служить Господу, но по-своему, по-человечески. Возможно, у него были даже духовные дары. Скорее всего, были духовные дары, которыми, может быть, он продолжил служить Господу. Кто знает? Мы не знаем. Но дары, во-первых, даются каждому члену тела Христова для служения телу, не для себя лично. Возможен вот такой случай. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Господь говорит, однажды случится такое, я не знаю как, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их. Только тот, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что был основан был на камне. А всякий, кто слушает сие слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Да сохранит нас Господь от такого падения. И я еще раз обращаюсь, всякий раз обращаюсь и еще раз говорю, братья и сестры, вы видите, как падают сильные мужи. Мужи даже, которые известны в христианском мире миллионам или всему христианскому миру. И они падают. падают в нашей церкви, в нашем собрании. И мы видим, это наша боль, молитва за них, это наши слезы перед Господом. Вот мы по благодати и по милости находимся в этом зале, и не будем превозноситься перед ветвями, которые сегодня не пришли на собрание или сегодня где-то они, ну, отпали. Да помилует их Господь, чтобы быть отсеченными. Да помилует Господь. Поэтому будем молиться за них. А вас всех, находящихся в этом зале, моих братьев и сестер, убедительно прошу питаться чистым словесным молочком, питаться соком маслины, приходить на братские, приходить по средам на разбор слова, приходить по четвергам на домашние собрания, оставьте свои хозяйственные дела, они все сгорят. Я убедительно вас прошу, потому что это будет здравием для ваших костей, для моих костей. Я сам на себе испытал, когда я работал на фуре, на автобусе, не посещал церковь, засыхал. Хотя там и слово читал, но мы призваны в теле Христовом служить друг другу, служить, видеть друг друга, участвовать в нуждах друг друга, а не единолично где-то там, ну, как сказать, служить Господу. Поэтому я вас прошу убедительно, по пятницам приходите, зал свободен, в зале очень много места. Пусть по пятницам будет вот столько народу, или все места будут заняты. Что мешает, дорогие мои братья и сестры, что мешает прийти? Это будет великим благословением для каждого, если мы полностью посвятим себя Господу. И еще раз прошу, обратимся к Господу. Если кто не знает, каким даром служить Господу, скажите: «Господь, Ты спас меня, помиловал, я Твой раб, я хочу служить, в теле Твоем хочу служить. Каким даром? Я не знаю». Открой, и я буду служить. И когда Господь откроет, служи, пожалуйста, с усердием служи. Служи в том малом, который Господь, ну, доверил. Он даст больше, видя верность. А домостроителей требуется, чтобы все оказались верными. Не один пастор должен быть верным там, или там хор, или еще кто-либо. Все должны быть верными. Аминь.
Доброе утро всем. Я бы хотел, чтобы мы вместе прочитали с вами отрывок из Евангелия от Луки, с 36 стиха 7 главы. Некто из фарисеев просил его, Иисуса имеется в виду, вкусить с ним пищи. И он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». И я бы хотел бы с вами вместе пройти по этому эпизоду и подумать и поговорить о нем. Да? То есть ситуация здесь такая типичная древневосточная. Пир, званый обед, званый ужин, не знаю, в какое там это время все происходило, тут написано обед. И это важная часть любой жизни, да, жизни любого человека. И совместный прием пищи – это такой вот обычай. И, как вы знаете, люди там лежали, да, то есть стол находился низко, так наискосок, на правую руку, на левую руку опирались, правой рукой там брали что-то со стола, и ноги, соответственно, были в сторону от стола. То есть получалась такая ромашка немножко со скошенными лепестками. И, как видно, этот званый обед был действительно очень открытым, да, то есть появляются какие-то гости, которых не звали. Вот. Более того, как это сказать, выражаясь современным языком, печально известные в обществе. Да? Появляется эта женщина, которая творит что-то, что, в общем-то, наверное, не мешает тем, кто едят, потому что они так вот лицом к столу, ноги где-то там сзади. Вот. Но интересна реакция хозяина. Да? Он начинает задавать себе вопрос. Кто эта женщина? И кто этот человек, которого я позвал, в конце концов? Вот. И во всем его, во всей вот то, как Лука это описывает, чувствуется его неумолимое превосходство. Да? Он говорит, если бы он знал, то есть, видимо, он не знает вообще, вот, кто эта женщина, вот, а мы-то знаем, кто эта женщина. Да? То есть, в конечном счете, пытается он выяснить, кто же здесь круче. Иисус рассказывает притчу. Притчи – чудесный жанр, тоже древневосточный, которые оживляют воображение и освещают его, именно евангельские притчи. Они заставляют увидеть эту ситуацию, которая, она во многом понятна. Мы тоже, я думаю, что увидев подобное, бы подумали что-нибудь подобное. Кто этот человек и что эта женщина там к нему пристает, да? Вот. Почему-то вспомнился мне сейчас эпизод из фильма «Бриллиантовая рука». Люди старшего поколения поймут, там один герой другому говорит, я потом тебе объясню, чего она от тебя хотела. Но давайте вернемся к притче. Вот. Иисус рассказывает их так, что невозможно остаться равнодушными. Да? То есть нужно как-то себя поместить в ситуацию и посмотреть на нее по-другому. Вот. И притча простая, очень простая, там сколько стихов-то в ней всего помещается. Два должника... Два стиха. Вся притча – два стиха. Есть взаимодавец, и есть два должника. Один должен 50 динариев, то есть примерно 2 месяца, зарплата за 2 месяца. Другой должен 500 динариев, примерно за 20 месяцев, да, зарплата минимальная. Ну, довольно большие деньги. И я представляю себе, как, когда этот Симон слушал во всей этой ситуации со всем своим превосходством, да, когда он слушал, он уже потирал руки. Он точно знал, какой из двух взаимодавцев он, а кто вот эта женщина, наверное, да? Ну или кто-то там еще. То есть он явно был, себя отождествлял с одним из героев этой притчи. И, в общем-то, притчи для этого и рассказываются, чтобы себя с кем-то отождествить, чтобы увидеть себя со стороны. Вот. Но в притче есть удивительный момент, когда все переворачивается с ног на голову, вверх тормашками, да? То есть, что обычно взаимодавец делает с должниками? Да, есть другая притча, он обычно с них долги вытребовывает, да? Сейчас есть современные, такое вежливое слово, называется коллекторы, вот. То есть, обычно долги вытребовывают, выбивают, отнимают имущество, и масса неприятных, со всей этой деятельностью масса неприятных вещей существует. И мы видим, что этим обоим героям притчи нечего было отдать. Но происходит что-то удивительное, да, этот взаимодавец, который, конечно, все понимают, кто это, да, все слушающие понимают, кто это, что это Бог, он вдруг прощает им грехи, он не требует их возвращать, он их прощает. И то преимущество, которое, как вот я себе даже представляю, Симон вот так подпрыгивал, думает, ну сейчас вот его похвалят, всего за 50 динариев долга. Вот, оказывается, что Бог, во-первых, благ и милостив, да, и простил обоим. И выясняется, что любит его больше не тот, кому простили 50 динариев, да, а тот, кому простили 500, тот, кому простили большой долг. И продолжение этого отрывка, который мы прочитали, он, собственно, соединяет как раз эту ситуацию с женщиной, да, с этой притчей. И мы видим ее Божьими глазами, да, что на самом деле происходит. Если вначале наш Симон смотрел на эту женщину и на Иисуса как на что-то, не знаю, ну, сверху вниз, самое вежливое, наверное, будет высказывание, то потом вдруг они оказываются рядом и стоят перед Богом, который прощает. И выясняется, что у фарисея, у этого нет никакого преимущества. Те расчеты, те калькуляции, которые он пытался в голове проделать, да, они оказались ненужными, потому что Бог простил. Я думаю, что ему было очень трудно принять это сравнение, да, то есть оказаться на одной чаши весов, даже можно сказать, с этой женщиной, которую он, я не знаю, считал вообще даже там за человека или не считал, но явно считал недостойной своего внимания. И более того, в этом сравнении она у него выиграла, а не он у нее, как он ожидал. И вместе с тем я бы хотел, чтобы мы посмотрели, да, на этих двух персонажей немножко повнимательней, чтобы нам самим понять, чему мы можем научиться из этого. Вот этот фарисей. Мы много слышали о том, кто эти люди были, да? Что они ревностно исполняли законы, всячески старались угодить Богу, насколько они это понимали. Вот. Были в меру консервативны, но наш конкретный представитель, он такой открытый новому. Да, он приглашает, он где-то услышал об Иисусе, да? Мы не знаем, где, как это происходило, но он приглашает его в дом, на некоторое торжественное мероприятие поучаствовать. Он такой, вот видите, демократ, открытый, новый веянием. И очень гостеприимен, то есть гостей в доме много, раз женщина, опять же, могла проникнуть туда. При этом в нем это действительно живая открытость, да, потому что он говорит, обращаясь к Иисусу, «учитель», он почитает его за кого-то. И очень мне нравятся последние стихи, когда Иисус говорит, «прощаются тебе грехи, женщине». Там написано, возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. И заметьте, что у нас до этого как бы вот внутренний голос Симона был слышен, да? Что это за человек, что это за женщина, то тут он отсутствует. И в другом переводе там написано, все остальные стали спрашивать, но Симон в конце молчит. То есть вот со своих последних слов, думаю, тот, которому более простил, он молчит. То есть он что-то услышал в этой притче. Есть эта женщина, о ней мы знаем меньше. Она не названа по имени. Но нам известно, что ее грехи были известны. Вот. Известны, видимо, довольно широко. Но в то же время, да, репутация ее была подпорчена. Мы не знаем ничего о ее там, финансовом благосостоянии, насколько она была бедна или богата. Написано, что у нее был с собой алавастровый сосуд, да, из алебастра с драгоценной парфюмерией, которую всю она вылила Иисусу на ноги. Вот. Но мы знаем про нее, что она в какой-то момент услышала Божью весть о спасении, о прощении грехов и пришла ко Христу, несмотря на, казалось бы, неловкость ситуации. Может быть, ну, по крайней мере, с нашей точки зрения, возможно, тогда это было менее неловко, но люди обратили на это внимание, это стало поводом для того, чтобы Лука оставил вот такой эпизод. Она приняла это прощение, приняла радостную весть о прощении. Она приняла Христа и поверила Ему. И ответом на это принятие стала ее любовь и ее благодарность, которую мы видели, как она здесь описана. Что же для нас во всей этой истории, казалось бы, такой простой и незамысловатой? С кем мы себя отождествим? Когда мы читаем Писание, мы тоже хотим понять, да, вот мы кто в этом большом эпизоде, да, с пиром, с притчей, с объяснением. Можно попытаться идентифицировать себя со Христом. Божий Сын, который принес радостную весть о спасении, который осуществил, собственно, это спасение. Кто прощает грехи? Но я надеюсь, ни у кого здесь мании величия нет. Поэтому будем двигаться дальше. Да? Есть у нас фарисей Симон. Знаток и ревностный исполнитель закона, гостеприимный хозяин, человек широких взглядов, для которого Иисус был один из гостей на пиру, на званом обеде. Высокомерный, это видно, который точно знает, кто грешник, а кто пророк. но не замечает того, что и сам в долгу перед Богом, но которого Иисус в то же время вернул с небес на землю. Хотя правильнее было бы сказать, он указал ему на небеса, да, с кем нужно сравнивать. И у которого хватило смелости и мудрости, не знаю, сердца хватило услышать Христа и задуматься над его словами. Мы видим, что он называет его учителем, в конце молчит. Есть женщина, грешница, раскаявшаяся в слезах и пришедшая поклониться своему Спасителю. Она принесла ему свое богатство, выглядит это, я повторюсь, с моей точки зрения, как богатство и любовь. И, да, прощенная, получившая Божье прощение. Есть еще персонажи, которые, вот, как я говорил, уже упомянуты, те самые остальные люди, которые, когда услышали притчу, услышали, увидели ее истолкование, все равно спрашивали, кто же это такой, что еще грехи прощает, которых эти слова и эта притча вообще не коснулись. И мне хочется надеяться, что никто из присутствующих здесь не принадлежит к этой последней категории. И напоследок я бы хотел сказать о такой одной черте вот этого фарисейства Симона, или фарисейства вообще. Я прям вижу, как у него в голове какой-то арифмометр щелкает, да? Вот, и он, Иисус рассказывает притчу, там, этот должен 500, а этот 50, 500 минус 50, 450, это значит, я на 450 динариев ее круче. И мы все, как и этот Симон, очень любим смотреть вот так вот горизонтально, да, и сравнивать себя друг с другом, и находить очень быстро эту разницу, да, 450 динариев или чуть больше, там, кого как возможности позволяют, и наглость. И очевидно, что некоторые вещи при таком сравнении более явны, чем другие. Да? Убийство, которым всем пугают, является уголовным преступлением. Пьянство вполне заметно. И они гораздо менее заметны, например, чем тщеславие или жадность. А тщеславие или жадность еще меньше заметны, чем гордыня, которая есть корень всех зол. Но мы присваиваем себе эту разницу в сравнении. Да? Я никого не убил. Прекрасно. Как будто это какое-то мое достижение, да? Вот. Но мы знаем из послания к римлянам, да, что все согрешили, все лишены славы Божией. И из послания Иакова, Иаков нам пишет, что кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. На самом деле, хотя нам легко присвоить себе вот эту вот, найти это преимущество, сравнивая себя с другими людьми, преимуществ перед Богом у нас нет никаких. И это, наверное, главный урок, который, я надеюсь, Симон усвоил. Мы не знаем про него ничего дальше. И более того, как верующие люди, мы с этой бухгалтерией даже в некотором прибытке, да, Бог простил нам все грехи, они списаны, там точно ноль, там нет минуса. И более того, работа Его Святого Духа, она нас освещает. Мы вроде бы как объективно становимся лучше. Вот. Пусть не до конца, да, в этой жизни, но становимся лучше. И разница эта может расти, и нам, верующим, мы тоже подвержены этому фарисейскому соблазну. Сравнивать себя с грешниками, особенно с грешниками, которые видны, чьи грехи заметны и ясны. У нас больше соблазнов возвысить себя, я думаю, что сатана тоже не оставляет нашу гордыню без внимания. Возвысить себя и унизить других. Но все это Божий дар. Это Божье прощение, как в той притче, да, все переворачивается с ног на голову, когда взаимодавец не требует долгов, а прощает их. Нам совершенно не нужно быть озабоченными состояниями своего духовного счета, банковского, я имею в виду, если вдруг. Господь позаботился об этом гораздо больше, он заплатил гораздо больше. И наша забота о том, чтобы любить, и возможно это только в Боге. Бог свят, и эта разница, она не поддается восприятию. Нам кажется, ну вот какой-то маленький грех, но на самом деле даже для Бога нет маленьких грехов. Все они ему одинаково противны, и Бог несовместим ни с каким грехом, ни с какой нечистотой. Поэтому если мы поднимем свои глаза на Него, немножко перестанем смотреть горизонтально, а поднимем их вверх, то увидим, что у нас нет никаких оснований возноситься, гордиться, унижать ближних своих. Эта пропасть, которую мы увидим, которая нас страшит постоянно, Божьей святости, она преодолена кровью Христовой. И мы все приходим и собираемся здесь не потому, что мы хорошие и добрые люди, и честные люди, и потому что нам приятно быть вместе, но потому что мы на самом деле злы, мы на самом деле лживы, мы на самом деле плохи. Потому что нам нужно Божье прощение, мы и приходим сюда. И у нас нет никаких оснований гордиться или возноситься. И я бы хотел, чтобы мы все научились любить так, как любила эта женщина в притче. Всем сердцем, без оглядки. Нам всем нужен Бог каждый день. Это звучало уже сегодня много раз. Каждый день нам нужно Его живительное Слово, Его прощение, Его исцеление, Его мир, который, как вы помните, да, собственно, последние слова этой главы, Иисус говорит женщине: «Иди с миром». И мне хотелось бы, чтобы, может быть, такой маленький, один маленький урок мы все вынесли из этого отрывка, прочитав его или перечитав дома. Если вдруг вы увидите себя на месте этой женщины-грешницы, или вы увидите, что более вероятно, кого-то другого на месте этой женщины, а себя увидите вдруг на месте Симона-фарисея, помните, что любовь Божья все это покрывает и преодолевает. Любовь Божья может спасти любого грешника. Я совсем недавно поймал себя на мысли, что, видя многие несовершенства, видя грехи вокруг нас, видя то неустройство в этом мире, я начинаю думать, что Бог больше этого, Бог сильнее этого и может это исправить. Как бы низко ни пал человек, Божья любовь больше. Он прощает грехи, Он спасает, Он дает мир. Да благословит нас всех Господь.